Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Воздушный поцелуй». Читает артист Александр Хашабаев. Волк в овечьей шкуре. Мой учитель — лис. Наверное, с высоты прожитых лет и жизненного опыта оба этих слова стоило бы написать с большой буквы: и учитель, и лис. Позволительно ли это? Не знаю. Но всегда важно уметь отделять главное от второстепенного. Это позволяет не впасть в самоуничижение или фальшивую театральность, как мне кажется. Так вот, главное, что он был лис. Самый настоящий рыжий лис с усами и хвостом. Его звали месье Ренье или мистер Ренар, господин Лисицын, мастер Люсицынь. Плюс дополнительная куча самых разных имен на десятки европейских и азиатских языков. Лис отзывался на все. И да, он был учитель. В самом высоком смысле этого слова, хотя в юности невольно опасаешься высокопарных фраз, пытаясь упростить и переделать мир по собственному образу и подобию. Я тоже был таким в свои 14, когда на осенней лондонской улице произошла моя первая встреча с этим удивительным зверем. Хотя, этично ли в данном контексте упоминать слово «зверь»? Ведь после пролета рядом с нашей планетой знаменитой кометы 1812 года и того необъяснимого учеными последствия, которое она произвела на Землю, что выразилось в появлении разумных прямоходящих животных, наш мир кардинально изменился. Вначале люди воевали с ними, но это привело не к ненависти, а к взаимоуважению. И мы стали наводить мосты. Вскоре их уже толерантно называли «близкие к природе». Разумные звери нашли себе место среди людей. Они работали, служили, творчески самовыражались практически во всех сферах жизни. Более того, постепенно они стали вхожи во власть и парламент, а англиканская церковь первой сняла запрет на межвидовые браки. Правда, остальные с этим не спешили, но это уже пусть остается на их совести. В ряде вопросов Британия всегда была и будет на шаг впереди остальных стран, именно поэтому ее и называют Великобритания. Но ох и ах, Ньютон шестикрылый, простите, заболтавшегося старика. Наверное, правильнее было бы сначала представиться, а уж потом молоть языком. Итак, я Эдмунд Алистер Кроули, эсквайр, давно переехавший в тихий полусонный Уэльс, терпеливо приветствуя оставленные мне Богом дни, но раньше, когда я был молод, и когда моим учителем был лис. Мальчишка, я жил в Лондоне, в районе старого Челси. Мои родители рано умерли. Мать скосила болезнь, а отец погиб на улице от ножа пьяного грабителя. Я хорошо помнил их обоих. С материнской стороны мне досталась неприличествующая суровому англичанину внешность, то есть я был, как бы точнее выразиться, красавчик. Русые слегка вьющиеся волосы, правильные черты лица, римский профиль, прямая спина, развернутые плечи. Девочки и даже девицы никогда не обедняли меня благосклонными взглядами. От отца же я унаследовал любовь к знаниям и некоторые способности к изобретательству. В свои 14 я учился в школе для мальчиков, живя вместе с единственной бабушкой, вдовой флотского боцмана или старшины, она сама путалась в показаниях, в крохотной двухкомнатной квартирке. Старуха та еще, ни дня без ругани, рома, трубки и тумаков. Но волей капризной фортуны мне вдруг повезло получить место секретаря-помощника ученика у экстравагантного джентльмена с рыжим хвостом. Он просто отбил меня на улице у шайки хулиганов. Это был самый крутой поворот в судьбе, о котором можно было только и мечтать. Я попал в роскошный дом, расположенный в приличном квартале, где у меня была собственная комната, своя лаборатория для экспериментов с электричеством, вышколенный дворецкий, домашнее обучение на трех языках, полный пансион плюс еще и достойная зарплата. Кто бы не мечтал о таком. Взамен с меня всего лишь требовалось вести самые тщательные записи о работе и приключениях моего хозяина, мистера Ренара, внештатного частного консультанта, чтоб его великого и непогрешимого Скотланд-Ярда, пресвятой Электрод Аквинский. В результате мы с ним вечно ввязывались в какие-то жуткие детективные истории, переходили дорожку лондонскому криминалу, боролись с преступниками всех видов и мастей, практически ежедневно рискуя своим здоровьем и даже самой жизнью. Напомню, в первые же дни моего ученичества я получил новое имя. Теперь меня зовут Майкл, в честь русского ученого Майкла Ломоносова. Это тоже временно. Лис обещал переименовать меня в Герберта, Джорджа или Сэмуэля, если я буду справляться. А пока что его и меня вполне устраивает Майкл. Хвала всем богам химии, физики и электричества. В меня, наверное, 100-500 раз стреляли, пытались отравить, зарезать, придушить, избить или хотя бы покусать. Я водил знакомства с высшими чинами полиции и самыми отъявленными злодеями. Я научился драться так, что мог в одиночку противостоять банде Большого Вилли. Я разработал и опробовал в полевых условиях специальную дубинку собственного изобретения, способную наносить преступнику электрический разряд, с места вырубающей лошадь. И да, скажу честно, мне дико нравилась эта жизнь. Вот почему сейчас я хочу мысленно вернуться в ту далекую-далекую осень, когда свинцовая пуля, прилетевшая неизвестно откуда, разбила зеркало над головой моего учителя, и довольный лис Ренар заговорчески подмигнул мне. «Как ты можешь спать, мой мальчик, если впереди у нас вырисовывается новое приключение?» Вот и все предисловие. О том, что было дальше, я буду рассказывать по порядку, ничего не приукрашивая и не добавляя от себя. В тот вечер, когда в моего наставника стреляли, больше не произошло ничего особенного. Мы не бросились в погоню, не стали обращаться в полицию. Старый дворецкий Шарль, лысый как яблоко и худой, как трость, свинченная из стальных пружин, не спеша задернул портьеры и, выйдя на улицу, аккуратно смел мелкие осколки стекла с тротуара. Мне было велено отправляться к себе, полчаса читать перед сном. Сколько помню, это была довольно толстая книга «Витязь в тигровой шкуре», вольный английский перевод грузинского фольклора. Само стихотворное повествование казалось мне достаточно наивным, а поступки вечно плачущих героев вызывали скорее желание дать им швабры по башке, может, хоть так поумнеют. Но в целом эпопея дышала идеями романтизма, благородства, сентиментальности, любви и верности долгу. Не берусь судить о ее литературных достоинствах, но как снотворное, она оправдывала себя на все 100. Помню только, как у меня зачесались глаза, и подушка услужливо подставила свое мягкое плечо. А вот снов, кажется, не было, а если и были, то я их не запомнил. Что-то рваное, несвязное, то ли погони, то ли игра в догонялки. Но когда, где и с кем? Увы. Утром меня разбудил старый дворецкий. Если вы забыли, то моя побудка в его исполнении выглядит примерно следующим образом. Пока он открывает дверь в мою комнату и делает 4 шага до моей кровати, я должен успеть проснуться и вскочить на ноги, если не хочу огрести по спине веником. А я не хочу. Утро. Да. Я встал на вытяжку, задрав подбородок, руки по швам, вдоль ночной рубашки, пятки вместе, носки врозь. Бывший офицер французской армии и неоднократный чемпион полка по савату позволил себе едва заметную снисходительную полуулыбку, иногда она могла выражать даже одобрение. Он показал мне 2 рапиры в чехлах. 10 минут на гигиену и заправку постели. Месье Ренье разрешил нам перейти к занятиям с тренировочным оружием. «Уф!» — тихо выдохнул я. «Спортивное оружие не заточено» и защищено стальным шариком на конце. Это не больно и не страшно. Но я настоял на боевом. Иногда мне кажется, что я напрасно родился. Осталось 8 минут. Не хочу утомлять дотошного читателя, скажем так. К завтраку я спустился своими ногами, хоть они изрядно заплетались в ритме английской джиги, украшенные 6 или 7 неглубокими, но вполне себе чувствительными царапинами. Разумеется, если бы Шарль задался целью всерьез разобраться со мной, он бы управился примерно в 10-15 секунд. Но хвала электроду Аквинскому, ему была поставлена задача учить, а не убивать. «Майкл? Мальчик мой? Сэр, ты в порядке?» «Риторический вопрос, сэр». На этом обмен вопросительными предложениями иссяк. Ренар поправил изящные очки в серебряной оправе, сдвинув их на кончик носа, и пристально осмотрел меня с ног до головы. Видимо, осмотр все-таки в той или иной мере удовлетворил моего учителя, поскольку он улыбнулся во всю пасть и широким жестом указал мне на стул. «Завтрак стынет». А Шарль очень старался. «Надеюсь, ты отдашь должное его супу-пюре из шампиньонов по-бургундски с горящим коньяком, специями и провансальскими травами. Кроме того, у нас сегодня поджаренный хлеб с соленым маслом и зеленью, яйца пашот, подкопченная голландская селедка и шоколадный мусс на десерт. Ах да, твой чай со сливками». Я понял, что жизнь все еще прекрасна. Пока мы оба отдавали должное великолепному завтраку, дворецкий подал 2 телеграммы на серебряном подносе. Лес быстро прочел обе и, скомков, бросил в камин. Либо ничего серьезного, либо он не хотел оставлять улик. Никто никогда не в состоянии предугадать ход его мыслей, поэтому лучше просто молчать с набитым ртом, как истинный британец. Что я и делал. «Майкл, у меня для тебя печальное известие. Милая мадемуазель Кристи вместе со своим дедом-часовщиком отправились домой в Лион. У полиции нет больше к нему вопросов, он признан невинной жертвой обстоятельств». Я с трудом сдержал радостный вопль аборигенов из затерянных джунглей Амазонии. «Да, она хотела с тобой попрощаться, но я счел, что юному джентльмену не к лицу лишняя сентиментальность. Объятия, поцелуйчики, обещания встречи, розовые муси-пуси. Ты ведь не хотел всего этого?» «Нет, сэр», — уверенно соврал я, хотя в груди вдруг возникла невнятная обида, потому что, оказывается, именно этого я и хотел. Да, невероятным образом я даже успел соскучиться по этой взбалмошной маленькой француженке, а он взял и все решил за меня, даже не спросив ни разу, как будто я пустое место, а не человек. Просто поставил перед фактом и все. Шоколадный мусс почему-то стал горчить, и, наверное, это было видно по моему лицу, поскольку мой наставник уже приготовился съязвить, когда «Месье» в гостиную шагнул старый дворецкий. «К вам посетитель, вот его карточка». «Мистер Джон Энтони Хоуп, домовладелец Сохо. Помнится, это весьма перспективный деловой район на северном берегу Темзы. Что же ему угодно?»
«Мне угодно видеть вас, сэр».
С раскатистым, но не грассирующим «Р» к нам без приглашения ввалился толстый краснощекий джентльмен с рыжими бакенбардами, лысый, с круглым котелком в руках, в недешевом макинтоше, в клетчатом шарфе на шее.
«Я не позволю вам меня дурачить, сэр».
Мистер Ренар крайне спокойно снял очки, протер их салфеткой и вложил в нагрудный карман шелкового домашнего халата. На его морде лица не отражалось ничего, он был спокоен, как меловые скалы, и в глазах его сияло достоинство истинного сына Британских островов. Я невольно залюбовался лисом.
«Мне сказали, что вы ищейка и способны помочь в моем вопросе. Но имейте в виду, что я ни на пенс не верю таким, как вы, сэр». «Да-с, именно так».
«Не настроен с вами спорить. У вас хорошая память. Вы ведь сами найдете выход».
«Меня еще никто не смел выпроваживать, нахальный мошенник».
«Видимо, у нас вы приобретете новый жизненный опыт. Шарль, старина, будьте добры, укажите мистеру Хоупу на дверь».
«Что?»
— буквально взревел незваный гость, и физиономия его так покраснела, словно сию же минуту была готова лопнуть томатными брызгами во все стороны.
«Да как вы смеете, негодяй? Да я вас! Да я вот этого вашего дворецкого в порошок сотру! Я...»
«Ох, Ньютон шестикрылый!» Тихо присвистнув в потолок, я откинулся на стуле. «Просто надо было знать, кто такой Шарль. А уж именно это я отлично знал, так как ощущал на своей собственной шкуре, причем ежедневно. Не прошло и полминуты, как наш краснощекий хамоватый гость, скатанный в компактную шарообразную форму, вылетел с нашего крыльца, подброшенный на пару футов вверх добрым пинком. Вот так-то. Наверное, стоило бы поаплодировать, но, увы, ровно через 15 минут он вновь стучался в наши двери, и его поддерживал суровый инспектор Скотланд-Ярда мистер Хаггерт. Человек, которому Лис Ренар никогда не мог отказать в просьбе о содействии. Не знаю, с чем связана такая странная благотворительность, разве что инспектор в свое время как-то умудрился спасти жизнь моего рыжехвостого наставника. И то в подобном случае было бы довольно одного рукопожатия, как выражение обычной благодарности джентльмена джентльмену, не более. «Месье, пригласите их, Шарль». Я быстро помог убрать со стола. Не то чтобы это всегда входило в мои обязанности, но так или иначе, когда трое мужчин делят одну крышу над головой, то волей или неволей они привыкают чисто автоматически помогать друг другу. И да, хотя работа секретаря заключается в постоянном контакте с бумагами работодателя, но с другой стороны, все равно нет ничего предосудительного в том, чтобы иногда подстраховать дворецкого. По крайней мере, я не чувствовал себя от этого угнетенным или чрезмерно перегруженным. Подумаешь, отнес поднос с посудой на кухню и складировал его в мойку. Зато потом надо было бежать со всех ног, ибо Лис не прощал опозданий, но всегда требовал полного отчета по всем записям наших дел. Пока гости снимали мокрые плащи и шляпы, я встал у окна с раскрытым блокнотом и электрическим пером в руках. Ровно в ту же минуту, как хозяин дома предложил им присесть у пылающего камина.
«Прошу прощения за некоторую вспыльчивость мистера Хоупа», — прокашлялся инспектор, расправляя густые усы, изрядно подернутые сединой. «Отвратительная погода в Лондоне. Дождь просто льет второй день, меняя лишь угол наклона, силу и направление».
В ту же секунду старый дворецкий поставил перед ним широкий бокал шотландского виски без льда.
«Я на службе».
«Шарль, замените виски на бренди», — благосклонно кивнул мой учитель.
«А мне двойной бурбон», — безапелляционно потребовал наш неприятный гость, поэтому никто из нас и головы не повернул.
Он обиделся и скрестил руки на груди, явно пытаясь взглядом прожечь дырку в ковре. Хорошее занятие для медитации, но не более. «Итак, инспектор». Глава Скотланд-Ярда сделал большой глоток бренди, одобрительно кивнул нашему дворецкому и, поставив бокал на стол, вытащил из-за пазухи сложенную в четверо газету. Когда он небрежно развернул ее, протягивая месье Ренье, я автоматически отметил дату. Это был позавчерашний «Таймс». «Кому-то важны старые новости?» Мой учитель вновь достал из кармана очки. Да, у него всегда было отличное зрение, но Лис в очках всегда выглядит солиднее и умнее. Человек, впрочем, тоже, как мне кажется. После того, как Лис бегло окинул взглядом первую же страницу, глаза его заблестели. «Кажется, я понимаю причину вашего раздражения, мистер Хоуп. Если вы меня так же бесстыдно обманули, я ругался бы так, что покраснели бы все кэбманы от Челси до Вестминстера».
«Вот именно, сэр. Пожалуй, вы заслужили глоток горячительного, но мне нужны детали».
Мистер Хоуп вытер лицо большим платком размером с наволочку, цапнул поданный дворецким коньяк и, выпив его одним махом, занюхал рукавом. Манеры еще те. «А что особенного в этой газете, сэр?» Пользуясь заминкой, тихо спросил я. «Понятия не имею, мой мальчик, но ты же видишь, этого весьма гнусного типа привел сам инспектор. Мы просто подыграем ему, иначе провозимся тут до вечера, а у меня были планы на театр. сегодня ставит экспериментальную версию старого доброго Риголетто. Как ты относишься к классической итальянской опере?» Отвечать, что пока никак, поскольку еще ни разу ее не слышал, мне не пришлось. Наш лысый гость, шумно высморкавшись, пустился в рассказ. «Не особо надеясь на память, с вашего разрешения, я просто перечту синопсис по своим старым записям, ибо это вечное «рррр» уже начинало понемногу действовать на нервы с завидной стабильностью. Краткий пересказ по существу всегда лучше. Итак, мистер Хоуп, вдовец, дядюшка беспутного, по его выражению, племянника, владеет двумя доходными домами в Сохо, в которых сдает меблированные комнаты. Как простым жильцам, так и под конторы или приемные разных маленьких компаний. Сам он живет с экономкой в небольшом коттедже напротив, ежедневно проверяя жильцов и самостоятельно снимая с них плату. Экономка из близких к природе, юная, но очень ответственная овечка из Бельгии. Месяц назад мистер Хоуп стал замечать странные вещи. Во-первых, он вдруг начал резко лысеть, и его, по его же уверению, роскошные рыжие кудри до плеч стали выпадать прядями. К врачам он не обращался по причине гордости, а парик не надевал из чувства собственного достоинства.
«Так вот, что я вам скажу, сэр, меня травят!»
«Помилуйте, кто же?» — неискренне удивился мой учитель, только чтобы поддержать разговор.
«Да мой же племянник, проклятый выродок, Элтон Хоуп, незаконно рожденный сын моего пропавшего брата. Уверяю вас, джентльмены, этот мерзавец на все способен, он игрок. Курит опиум, пропадает ночами в подозрительных местечках и у лондонского порта и хочет моей смерти. Я подозреваю, что он и приложил руку к исчезновению собственного отца».
Я поймал скучающий взгляд мистера Ринара. В его глазах читалось желание никогда больше в жизни не произносить букву «Р». Инспектор лишь кротко вздохнул, словно бы уже сожалея о том, что ввязался в это дело, и Шарль мгновенно повторил его Бренди. «Что ж, мистер Хоуп, что вы хотите от меня лично?»
«От вас-то? Да ничего, вы такой же прохвост, как и мой племянничек», — нагло срыгнул гость. «Но я готов заплатить 1000 фунтов тому, кто докажет его вину в смерти моего бедного брата».
«Смерти или исчезновении?» — быстро уточнил Лис, прежде чем дворецкий вознамерился взять мистера Хоупа за шиворот.
«Не знаю, как тут у вас, сэр, но у нас, добропорядочных англичан, если человек исчезает на месяц, не подавая о себе вестей, его принято считать мертвым, так-то, сэр?»
«Отлично. Я берусь за ваше дело».
«Для таких дел я не нанимаю животных, сэр».
«Мистер Хоуп». Насколько осторожно начал Хаггард, настолько же грозно он закончил.
«Я пошел вам навстречу, но если вы сию же минуту не извинитесь перед хозяином этого дома, я самолично так врежу по вашей охреневшей физиономии, что вы будете лететь отсюда прямиком до Чаринг-Кроссской лечебницы для душевнобольных, где вам самое место». «Ах, не надо из-за меня ссориться,
джентльмены!» Тонко улыбнулся мой наставник. «В конце концов, я не принцесса и даже не королева Англии, чтобы ради защиты моей чести ломать копья. Предлагаю разумный компромисс». Все обернулись в его сторону. «Итак, мистер Хоуп, если я распутаю ваше дело за 3 дня, вы платите мне 1000 фунтов. Если нет, то я вам. Заключить пари — это же не нанять на работу, верно? По рукам?»
«Идет, сэр».
Гость встал и протянул ладонь Лису. После рукопожатия тот добавил:
«Но в качестве гарантии мы оба прямо сейчас выпишем чеки на имя друг друга
и передадим их уважаемому инспектору, как третейскому судье».
«То есть вы не доверяете моему слову, сэр?»
«Не более, чем вы моему». После недолгого размышления у меня забрали электрическое перо. В 2 чековых книжках были произведены соответствующие записи, поставлены автографы, и оба подписанных листка исчезли во внутреннем кармане мундира мистера Хаггарта. После чего домовладелец расхохотался нам в лицо и, демонстративно оттолкнув пустой бокал из-под коньяка, наконец-то покинул наш дом.
«На редкость неприятная скотина, не находите?»
«Не то слово, инспектор. Где вы вообще его подобрали?»
«Да у ваших дверей, дорогой друг», — чуть удивился Хаггард. «Просто проходил мимо, вижу, как с вашего порога летит неизвестный тип, пашет носом мостовую у моих ног и, подняв глаза, требует от полиции вмешаться в это дело. Он узнал меня, что у меня оставалось».
«Парламент уже принял новый закон, не позволяющий честному англичанину спустить мерзавца с лестницы?» — невольно спросил я. «Мне удалось привлечь к себе внимание».
«Майкл, как ты мог себе такое позволить? Прошу прощения, джентльмены, но...» «Ренар, не давите на мальчишку, он прав», — вступился за меня инспектор, бросая тоскливый взгляд на дворецкого. Но, видимо, бренди кончился. Тот отрицательно помотал головой. «Это я пошел по пути наименьшего сопротивления. В конце концов, кто знает, возможно, здесь действительно что-то нечисто. Мы с вами живем в Лондоне. Это огромный город. Да тут у нас каждый день где-нибудь, кого-нибудь, чем-нибудь, ради чего-нибудь, но непременно убивают».
В общем, мы ввязались в это мутное дело только потому, что тот же мой рыжий наставник ведется на загадки легче, чем двухнедельный котенок на игру с бантиком. Он обожает тайны, смеется, когда судьба посылает ему вызов, и умеет разговаривать с людьми. Это первый и единственный постулат его дедуктивного метода. Ну, плюс еще цепкая память, владение несколькими языками, отличная спортивная форма и ненавязчивое, чисто британское чувство юмора. «Мальчик мой, у тебя 5 минут на сборы. Дубинку брать? Если ты в ней уверен. А, сэр, пожалуй, я возьму зонт. В такой дождь электричество может закоротить не в ту сторону». «Отлично. Шарль?»
«Кэп будет у двери через 5 минут, месье».
Вот в такой полувоенной атмосфере мужского взаимопонимания мы строили наш быт. Раз в неделю мне позволялось навещать любимую, возможно, это слово надо ставить в кавычки, бабушку. Остальное время мы проводили в мужском триумвирате. Нет, мой учитель отнюдь не чурался женщин, вспомнить хоть ту же Крейзи Лизу. Его французская половина всегда имела место быть, проявляясь в галантности, вежливости и безусловном такте в общении с абсолютно любой женщиной, аристократкой или простолюдинкой. Но все равно в душе он был убежденный английский холостяк. Чуть забегая вперед, с прискорбием сообщу, что именно к женщине и был посвящен его последний воздушный поцелуй. Но это еще когда. Ровно через 5 минут мы под большим зонтом стояли на крыльце нашего дома перед Тауэрским мостом. А незнакомый мне Пегги Кэбман спускал пар, давя на тормоза.
«Куда угодно, джентльменам».
«Сохо. Доходные дома мистера Хоупа».
«Знаем, сэр. Старшего или младшего?»
«А что, они владеют разным имуществом?» — мгновенно заинтересовался Ренар, попросту перебираясь на сиденье возницы и подвигая пегого коня. «Едем вперед. Расскажете по дороге. Плачу двойную таксу».
«Это же собака, сэр!» — попытался пошутить Кэбман, и, к моему удивлению, лис нарочито громко расхохотался.
«Да вы шутник, приятель. А ну-ка, выдайте что-нибудь еще». Кэб зарычал, и машина, грохоча железными ободами по булыжникам, неспешно пошла в указанном направлении. Через несколько минут мокрый лис текучим движением скользнул ко мне в кабину. Он приложил палец к губам и закрыл глаза, откинувшись на кожаных подушках. Я тоже уже знал, когда стоит беспокоить его вопросами, а когда разумнее подождать. Сейчас стоило точно так же запрокинуть голову, отключить мозг и вслушаться в бодрое пение лондонских кэбманов.
«Как-то утром на рассвете заглянул в любимый сад, там армянка с молдаванкой мой воруют виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг орать, чтоб вас друг за дружкой... длинной розгой в вашу мать!»
Песня, кстати, была довольно бодренькой и вполне себе мелодичной. Все кэбманы от Лиссабона до Владивостока поют, но не все хорошо.
Признаем справедливости ради, что они и не оперному искусству обучались, да? Лошадям вообще трудно играть даже на музыкальных инструментах, быть может, за исключением разве что литавр или абхазских барабанов. Это только в Венеции считается, что каждый гондольер всенепременно гениальный оперный певец. У нас здесь все несколько проще, но со своим местным колоритом. За что мы и платим чаще больной головой и засевшей где-нибудь в голове пошлой бульварной песенкой, от которой никак не удается избавиться, как от вечно ноющего зуба, который, тем не менее, так жалко отдать клещам стоматолога.
«Доходные дома братьев Хоуп, сэр», — почтительно доложил кэбман, приподнимая котелок.
Мой учитель привычным жестом, не оборачиваясь, подбросил монету вверх, так что, кувыркаясь, она примехонько упала в подставленный головной убор. Я раз 40 учился этому трюку у себя в мастерской, но ни черта не получается. Как он это делает, ума не приложу. Наверное, надо долго тренироваться, 100 лет, не меньше. Мы вышли на перекрестки, искомые дома находились напротив. 2 трехэтажных здания самой простой постройки, без излишеств, но не лишенные некой элегантности. Мне доводилось в таких бывать, если вы помните о деле «Спасти рядового немца». Тогда нам в помощь сыграла царская разведка. До сих пор у меня пробегает легкий холодок по спине, когда перед внутренним взором встает улыбчивая пасть волка, русского волка из внешней разведки. Он еще от души предлагал перейти к ним на службу в Санкт-Петербург, но у меня хватило ума вежливо отказаться. Но хотя потом, в зрелые годы, я воевал на стороне России, все равно тогда мое решение остаться в Лондоне было правильным, и я о нем никогда не жалел. «Куда мы сейчас, сэр?» «Мы разделимся, мальчик мой», — беззаботно махнул хвостом лис. «Допустим, ты прибыл поездом из Уэльса, ненароком заблудился на вокзале, а здесь ищешь своего троюродного, а лучше четвеюродного дядюшку Джошуа Хоупа. Нам нужно выяснить, как он пропал, когда и куда. Твой дом справа или слева? Нет, точно справа. Или точно... Короче, сам выбирай. А вы? А я пойду в другой. Встречаемся здесь, на перекрестке, через 15-20 минут. Все ясно? У матросов нет вопросов? «Где тут матросы, сэр? Ты туп или просто язвителен?» «Туп, сэр». «Майкл», — с уважением протянул мистер Ринар, театрально хлопая в ладоши. «Ты растешь у меня на глазах. Совсем скоро наступит время, когда уже буду я учиться у тебя. Не сочти это комплиментом». «И в мыслях не было, сэр», — столь же искренне признал я. Он ни на секунду не поверил, но слегка приподнял край дорогого цилиндра, после чего молча отправился к дому справа. Получается, что мне, без вариантов, достается тот дом, что слева. Я также молча сложил тяжелый зонт и, положив его на плечо, направил стопы свои в указанном направлении. В конце концов, это не первое задание подобного толка, и я прекрасно знал, чего от меня ждут и что я должен сделать. Подойдя к трехэтажному кирпичному дому, сверкающему прошлогодней покраской, я толкнул тяжелую дверь и был встречен довольно молодым портье, который сидел за столиком в парадном. Парню было от силы 16, но чувствовалось, что он нюхнул пороху и знает, что почем. Поэтому диалог между нами был достаточно прямолинеен и короток. Просто посмотрев друг другу в глаза, мы оба поняли, что самый лучший разговор – это честный. Пустое мальчишеское вранье и я, и он почуяли бы за версту. Мы говорили кратко, но содержательно. «Мистер? Сэр?» «Да ладно. Ты первый начал и...» «Ищу сэра Джошуа Хоупа. Зачем?» «Надо». «Принято. Но его нет уже больше месяца». «Куда делся?» «Спроси его толстого братца». «Он не знает. Считает, что в деле замешан его сын-наркоман». «Ну, не сказал бы». «Что именно?» «Ничего. Мое почтение». Благородно поклонился я. Мне было отвечено столь же вежливым кивком, мы оба были джентльменами, у обоих был белый воротничок, волосы подстрижены, под ногтями чисто, нос вверх, британская кровь и самомнение. Без самомнения нет истинного британца, это уже априори. Но тем не менее мы прекрасно поняли друг друга, и я счел свои служебные обязанности выполненными. Что ж, если вычленить все самое важное из нашей полноценной беседы, то получается, что брат мистера Хоупа действительно исчез, но есть люди, которые сомневаются в пристрастии его сына к опиумному дурману. Последнее более важно, чем первое, и судя по тому, как от второго дома шагнул ко мне мистер Ренар, мой учитель справился со своей частью задачи чуть быстрее, чем я, и, пожалуй, с тем же успехом. «Докладывай, мальчик мой». Я быстро выложил все, что удалось узнать. Лис рассеянно покивал и указал лапой на небольшой особняк чуть левее, на другой стороне улицы. Уж ему-то не пришлось ничего объяснять, и так было ясно, что нам предстоит нанести визит нашему недавнему гостю. Разумеется, он не приглашал нас, но, как бы выразился мой учитель, тут имеет место быть дуалистическая ошибка. С одной стороны, не в его интересах нам помогать, если хочет выиграть пари, но с другой, одновременно он должен изо всех сил помочь, если желает выжить сам и найти убийцу брата. Так что важнее, 1000 фунтов или собственная жизнь? Для меня эти понятия ни на ломаный пенс не равны. Хотя бы потому, что жизнь, вот она есть, а целую 1000 фунтов я, отродясь, в руках не держал. Это же сумасшедшие деньжищи. Да будь у меня целая 1000 фунтов, я бы, наверное, я бы... А вы что узнали, сэр? Бестактный вопрос, одобрительно подмигнул мне мой учитель, чуть приподнимая цилиндр над головой, но не могу не признать, что по делу. А поскольку дело превыше всего, то отвечаю, да, я много чего выяснил. Мы постучали в дверь. Тишина. Возможно, мистер Хоуп еще не вернулся к себе, а его экономка отсутствует по другим делам. Ладно, мы навестим их чуть позже, например, завтра. А сейчас нас ждет ресторанный обед и в театр, ведь сегодня дают Риголетто. Экспериментальная версия, новый тенор. А у нас есть билеты? У нас всегда есть все. Кстати, кажется, вон там, на углу, вроде бы есть небольшой паб. Видишь, ирландский четырехлистник. Перекусим? Паб оказался несколько дальше, но мы дошли. Вряд ли мне стоит описывать само заведение, вы наверняка бывали в таких и не раз. Явный минус ирландских пабов – хаотический дизайн, шумная атмосфера, грубоватый пролетариат, хамоватый бармен. Несомненный плюс – всегда отличное пиво и неплохая деревенская еда. Все просто, вкусно и сытно. Одну пинту Гиннесса, черного, как моя душа, едва ли не с порога потребовал Лис, первым провоцируя всех, кого можно. Мальчику пастушкий пирог с бараниной и чай. Сосунок еще молод для настоящего пойла. Бородатый бармен молча кивнул. Народу в зале было немного, но все как на подбор. Работяги с ближайшей стройки – полмили к северу реставрировали какой-то протестантский костел и четверка крепких, небритых парней во главе с бригадиром Гризли. Зашли промочить горло. Судя по тому, что к нам привязались уже в первые 4 минуты, пили они эль, смешанный с виски, в простонародье называемый йорш. Я знаю, о чем говорю, моя бабуля его любит. «Эй, рыжий!» — поднял лапу медведь. «А ты не слишком лощеный для этого заведения?» «Да, бар для богатеньких голубков. На 3 квартала ниже по улице. Почти хором поддержали его». Мой учитель демонстративно дождался пива, сделал длинный глоток на полпинты и только тогда ответил. «Клянусь святым Патриком, кое-кому здесь не помешает прикупить хороших манер. А мы приперлись сюда по делу Элтона Хоупа. Бедный парнишка страдает под диктатом у злого дядюшки. Не слыхали? А то нам еще надо успеть в оперу». В ответ нам грянул хохот. У Ньютон 6-крылый, как они все ржали, буквально задыхаясь в пароксизмах смеха, хватаясь за живот и падая на пол. Неужели слово «опера» их так развеселило? «Понятно», — поджал губки лис. «Тогда давай один на один, верзила».
Пока все орали, хлопали в ладоши, били кружками об стену и заливали в глотку эль, бармен тихонечко подал мне дымящийся пирог и чашечку свежезаваренного английского чая со сливками.
«Ваш спутник полный дурак, если позволите вам заметить, сэр».
«Не позволю, он мой учитель».
«Ну, его проблемы. Эти ребята регулярно ломают кости не только посетителям, но и друг другу. Просто так, смеха ради. Со всем почтением, сэр».
Я достал из кармана личные 3 шиллинга и положил на стойку.
«Примите в счет чаевых».
Бармен сгреб деньги.
«А Элтона здесь знают все. Дрянь человечишка, сэр».
«Тогда еще 1 шиллинг на лиса». Как мне показалось, достаточно тихо предложил я, но почему-то услышали все.
«На медведя ставлю 3 пенса. 4 на то, что он закопает рыжего под мостовую. 2 пенса на то, что полиция приедет слишком поздно. Фигня, она вообще сюда не заглядывает. Ставлю на бригадира».
Я спокойно отошел в сторону, сел в уголке и, перенеся тарелку с пирогом, воздал должное обеду. Как там выкрутится мистер Ринар, волноваться не приходилось. Он сам все затеял, значит, у него есть какой-то план. Мой наставник обожает разговаривать с людьми. В этом якобы и есть его метод расследования самых запутанных тайн. Однако каким образом драка в ирландском пабе могла бы приблизить нас к разгадке дела Элтона Хоупа, ума не приложу. Но ладно, пусть все будет как будет.
«На руках, по-честному, без реванша», — предложил лис.